Монолит. Глава. Будильник на матовой панели акустической системы Bang & Amp. А Лавсон не вибрировал. Он подавал звук ровно в 6 часов 30 минут. Из безупречно настроенных динамиков полился глубокий, меланхоличный, эмбиент техно-трек от Chiasmus. Алексей открыл глаза. Ему было 25, и этот мир уже принадлежал ему, по крайней мере, та его часть, которую можно было купить за деньги или подчинить жесткой, лидерской волей. Он лежал на огромной кровати посреди своей квартиры на 47-м этаже элитной высотки. Первое, что он видел каждое утро, это монументальные панорамные окна во всю стену. За стеклом, внизу, расстилался утренний мегаполис, серый, затянутый дымкой, похожий на гигантскую микросхему, по артериям которой уже ползли миллионы биороботов. Алексей чувствовал себя богом, сошедшим на землю и вынужденным временно терпеть присутствие смертных. Интерьер квартиры дышал премиальным минимализмом. Стены из полированного микроцемента, мебель из черного матового дуба, полы из редкого сланца с подогревом. Ничего лишнего. Никакого хлама. Только чистая геометрия статуса. Алексей поднялся и пошел в ванную. Уход за собой для него был не просто рутиной, а священным ритуалом, маниакальной одержимостью. Он не имел права на визуальный изъян. Сначала очищающий гель от Акстина с Бейда, затем патчи под глаза и гидрогелевая маска с частицами золота, которая восстанавливала идеальный тонус кожи после короткого пятичасового сна. Раз в неделю обязательный визит к личному массажисту и сеансы в закрытом премиальном солярии, поддерживающем легкий, благородный средиземноморский загар, словно он только что вернулся со своей виллы в Каб-де-Антиб. Смыв маску, он нанес сыворотку с витамином С и увлажняющий крем от La Mer. Кожа должна была выглядеть безупречно, матовая, подтянутая, излучающая агрессивный, сытый успех. Отражение в зеркале подтверждало то, что Алексей знал всегда: он лучше, умнее и породистее любого, кого он встретит за пределами этой двери. В гардеробной его ждала одежда, подчеркивающая статус не просто сотрудника, а человека из руководящего состава. В свои 25 Алексей занимал пост управляющего директора по стратегическому развитию. Никаких шаблонных костюмов троек. Сегодня выбор пал на темно-синий блейзер из кашемира и шелка от Loro Piana, белоснежную сорочку Барба Неполи с перламутровыми пуговицами и брюки из тончайшей шерсти. На запястье легли стальные патек Филиппой Акванат, сдержанная роскошь для тех, кто понимает. В брендах Алексей разбирался на молекулярном уровне. Он с первого взгляда определял качество кроя, происхождение фурнитуры и ценность ювелирных украшений. Финальный штрих – парфюм. Алексей выбрал Роуджа Дав Элизиум. Этот аромат пах ветивером, амброй и запредельной уверенностью в себе. Лидерский, жесткий, циничный. Но единственное, без чего Алексей физически не мог дышать и функционировать, это музыка. Она была его бензином, его ментальным архитектором. Перед выходом он надел кастомные внутриканальные наушники из углеволокна. В уши ударил трек Макс Рихтер, Вивальди Recomposed. Когда речь заходила о музыке, Алексей преображался. Он мог с академической точностью, переходящей в глубокую сентиментальность, описывать структуру звука. Вы слышите, как этот неоклассический пассаж скрипки буквально препарирует пространство? Это не просто переосмысление Вивальди, это анатомия экзистенциального одиночества, завернутая в безупречный цифровой ремастеринг. Музыка была его святыней. И если кто-то из коллег или знакомых осмеливался заявить, что это просто скучный писк или попса, внутри Алексея мгновенно просыпался шакал. Бешеный, с капающей слюной, готовый в ту же секунду вцепиться несогласному в горло, морально разорвать его на куски, растоптать его убогий музыкальный вкус и задушить собственными руками за святотатство. К счастью для окружающих, этот шакалий оскал Алексей умел прятать за ледяной, аристократической улыбкой. Выйдя из подъезда, Алексей надел свое главное оружие против внешнего мира. Очки Cartier в тяжелой золотой оправе с легким коричневым градиентом линз. Сквозь это дорогое стекло мир казался чуть более сносным.